Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня мы с вами продолжим тему, которую мы начинали в прошлый раз, и эта тема будет посвящена наказаниям в жизни иной. Итак, как говорит нам латинское слово, когда злой и адский дух атакует что-либо божественное с намерением повредить оное, скажем, когда он поносит Господа, или же Слово, или же какое-либо иное доктринальное доброе и истинное, или же какого-либо доброго духа, или же ангела, находящегося под защитой Господа, он и злой дух немедленно лишает себя всякой защиты от Господа. Ибо всякий дух, безразлично злой или же добрый, пребывает под непрестанной Господней защитой. И когда оная защита забираема, то он тут же погружается сознанием своим во всякого рода зла и ложности, происходящие из ада. И в то же время он попадает в руки тех, кто в оной преисподней пребывают, и кто называемы наказующими. И оная затем наказуют и пытают его, соответственно тому злу, которое он совершил, или же совершить собирался. Из этого может быть увидено, что Господь не делает таковым зла, но что злой дух сам на себя навлекает злое, что значит, то самое зло, которое в нем пребывает, это само это с ним и производит, то есть навлекает на него наказание. Вот смотрите, тут сказано, что всякий дух, безразлично злой или же добрый, пребывает под непрестанной Господней защитой. Почему? Смотрите, Господь, как всеобщая любовь, или же всеобщий Отец, милосердно относится ко всякому тварному сознанию и любит всякое тварное сознание одинаково. Это мы между собой можем говорить, что вот тут хороший человек, мы его любим больше, тот негодяй, мы его ненавидим, этот нам ближе, этот нам дальше. Господь ко всем в своей божественной любви относится одинаково. И эта самая любовь в нисходящей последовательности и сотворяет посредством божественного истинного любое тварное сознание. Ибо для Господа любить – это творить. Латинское слово говорит, что все творение было создано божественной любовью посредством божественной премудрости, или же через божественное истинное. То есть творение возникает потому, что Господь любит творить того, кого Он затем мог бы благодетельствовать. И это любовь Его. Вот у нас любовь по большей части... когда мы говорим «любовь», мы часто думаем о неком таком внутреннем чувстве. Но на самом деле любовь и деятельность в Господе неразделимы. Для Господа любить, мыслить и творить – это одно и то же. Да и в любом другом человеке, когда у человека есть настоящая любовь, он будет как угодно приспосабливаться, изгибаться, что угодно делать, чтобы воплотить ее в действия, от которых он получает удовольствие. То есть любовь всегда стремится к действию даже в человеке. А уж в Господе его любовь – это действие, животворящее все творение. Как об этом говорит латинское слово, первое существенное составляющее любви. Любить других вне себя познается по любви Бога ко всему человеческому роду. Ради людей Бог любит все, что Он создал, поскольку это средства для цели. А кто любит цель, тот любит и средства. Все и вся и все в мироздании вне Бога, поскольку конечно, а Бог бесконечен. Любовь Бога направляется и распространяется не только на добрых и доброе, но и на злых и злое. И посему не только на тех и на то, что в небесах, но также и на тех и на то, что в аду. Не только на Михаила и Гавриила, но также и на дьявола и на сатану. Ибо Бог везде, и от вечности в вечность один и тот же. Ведь Он говорит в Евангелии, что повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных одинаково. Но то, что злые злы, и что зло есть зло, это в самих этих субъектах и объектах, поскольку они принимают творящую любовь Бога не как она есть, какова она внутренне, но как они, но каковы они есть сами. То же самое сделает, скажем, терновник или крапива с теплом солнца и с дождем небес. В некоторых людях укоренилось понятие, что Господь отвращает лицо свое от человека, отметает его от себя и в гневе своем за соделанное им зло низвергает его в ад. Иные идут еще далее и думают, что Бог наказывает человека и делает ему зло. Люди утверждаются в этом понятии вследствие буквального смысла слова, в котором находится подобное выражение, не ведая, что духовный смысл слова, объясняющий смысл буквальный, совершенно от него отличен, и что, следовательно, настоящее учение Церкви, основанное на духовном смысле слова, учит совершенно другому, а именно тому, что никогда Бог не отвращает лица своего от человека и не отвергает его от себя, что Он никого не ввергает в ад и не гневается. Равно и всякий человек, чей ум при чтении слова хоть несколько озарен, постигает это из одного уже того, что Бог есть самое благо, и самая любовь, и самое милосердие, и что самое благо не может никому сделать зла, и что самая любовь и само милосердие не могут отвергнуть человека, ибо это было бы противно самой сущности милосердия и любви, а следовательно и противно самому божественному началу. Всякое благо идет с небес, а всякое зло из ада. А как божественное начало Господа образует небеса, то от Господа наидствует на человека одно только благо, а из ада наидствует одно зло. И таким образом Господь постоянно отклоняет человека от зла и наклоняет его к добру, а ад постоянно склоняет его ко злу. Если бы человек не находился между тем и другим, он был бы лишен всякого мышления и всякой воли, и еще более всякой свободы и всякого выбора. Ибо человек одарен всем этим исключительно вследствие равновесия между добром и злом. Посему, если бы Господь отвратился от человека, и человек был бы предоставлен одному злу, то он не стал бы более человеком. Из этого видно, что человек делает зло по влиянию ада, а добро по влиянию от Господа. Но как человек думает, что он все делает сам от себя, то и зло, которое он делает, принадлежит ему как его собственное. Из чего следует, что виной своего зла сам человек, а никак не Господь. Зло в человеке есть ад в нем, ибо все равно сказать, зло или ад. Вот тут очень существенный момент. Если человек верит, что он все делает от себя и, соответственно, присваивает себе доброе, которое в нем творит Господь. Если человек думает, что он живет от себя и присваивает то доброе любви Господней, которое он формируется, то он, соответственно, присваивает себе и злое из ада. То есть для того, чтобы не присваивать себе злое из ада, человек должен понять и должен научиться не присваивать себе все приходящее в него. Вот это вот человек седьмого дня, который, потому что человек шестого дня или духовный человек, борется со злом в себе, как со своим собственным. Человек же седьмого дня или просветленный, он, даже если на него нашло зло, себе его не присваивает, потому что он хочет присваивать себе только доброе. Вернее, он не хочет ничего присваивать, даже доброго от Господа, но он хочет, чтобы в нем Господь жил своим добрым. И поэтому он ненавидит, когда в него входит адский дух, и он любит, когда он чувствует в себе Господа. Итак, если сам человек виной своего зла, то, следовательно, он сам собой ввергается в ад, а не Господом. Господь так далек от этого, что Он освобождает человека из ада сразу же, как только человек не хочет и не любит более оставаться в своем зле. То есть для того, чтобы Господь спас человека из ада, человек должен возненавидеть зло в себе и перестать любить в нем оставаться. Вся воля и вся любовь человека после смерти его остаются при нем. Кто хочет и любит зло на земле, тот хочет и любит то же самое зло и в той жизни, и не терпит, чтобы его тогда разлучали с ним. Поэтому человек, находящийся во зле, привязан к аду, и духом своим действительно пребывает в аду, а после смерти своей ничего более не желает, как только быть там, где его зло. Из этого следует, что человек после смерти сам собой ввергается в ад, а отнюдь не Господом. Злые духи в мире духов строго наказываются с той целью, чтобы они, страшась наказаний, воздерживались бы при этом от зла. При этом кажется, будто и наказываются они Господом. Но тем не менее, ни одно наказание не идет от Господа, а все они происходят от самого зла, потому что зло до того соединено со своей карой, что одно с другим не может быть разлучено. Ибо адское сонмище ничего большего не желает и не любит, как делать злое, и в особенности же налагать наказание и мучить. А потому и делает зло, и подвергает наказаниям каждого, кто не находится под охраной Господа. Когда зло совершено кем-нибудь из злого сердца, что устраняет всякую защиту со стороны Господа, тогда злые духи нападают на виновного и жестоко наказывают его. Вот здесь, в следующей цитате, латинское слово приводит пример того, как такое наказание в мире духовном совершается. Однажды я проснулся среди ночи и услышал вокруг себя духов, которые хотели атаковать меня. Проснувшись, я увидел, что внезапно появились наказующие духи, что очень меня удивило, и при этом сурово наказывали тех духов, которые хотели атаковать меня, пока я спал. Они облекли их как бы видимые тела, наделенные телесными чувствами, и сильно мучили их неистовыми и повторяющимися сотрясениями частей, сопровождаемыми сильными болями, вызванными их сопротивлением. Наказующие убили бы их, если бы могли. Отсюда их крайняя жестокость. Большая часть виновных была сиренами. Наказание продолжалось долгое время, распространялось вокруг меня на многие банды. И на мое удивление, все, хотевшие напасть на меня, были обнаружены, хотя и пытались скрыться. Будучи сиренами, они пытались различными уловками избежать наказания, но не могли. В один момент они хотели тайно отойти во внутреннюю сущность, в другой внушить, что они являются другими людьми. Затем пытались направить наказание на других посредством передачи мыслей. В иной раз притворялись детьми, которые должны быть замучены, или же добрыми духами, в иной раз ангелами. Они также использовали множество других уловок, но все было тщетно. Я был удивлен, что они должны быть так сурово наказаны. Но затем понял, что их поведение было крайне преступным, поскольку необходимо, чтобы человек спал в безопасности, без чего человеческий род давно погиб бы. Именно поэтому за нарушение безопасности предусмотрено столь суровое наказание. Я видел, что то же самое происходит и вокруг других людей, которых они пытаются коварно атаковать во сне, хотя сами люди ничего не знают об этом. Ибо если человеку не дано говорить с духами и видеть их внутренним зрением, то он не может слышать ничего подобного и еще менее видеть, хотя это и происходит со временем, со всеми. Во время сна Господь окружает человека особенной заботой. То есть это в этом мире человек может совершить зло и с помощью различных ухищрений или там скрыть следы преступления, или если его поймали, и в обществе разрушен закон, то подкупить там полицейских, судей и так далее, притвориться, найти себе хорошего адвоката, который его отмажет при судебном процессе и так далее. Там же фактически происходит суд линча. Появляются наказующие. То есть там есть следователи, но там нет ни судей, ни прокуроров. А наказующие в одном лице они и судьи, и прокуроры. И там нет адвокатов, потому что человек, совершивший зло, с него снимается божественная защита. А Господь его единственный защитник, который защищает его в любом случае, а не за то, что он лучше или же хуже. Но если он ушел от Господа, то есть он... Пока он в Господе, он в добром под защитой. А когда он входит во зло, он уходит из Господа. И из этого зла являются наказующие, которые его жесточайше пытают. Они бы его убили, если бы могли. Но поскольку не могут убить, то они на нем отрываются, что называется, по полной программе. И что самое главное, там наказание неизбежно. Оно немедленно следует за проступком. Есть некоторые коварные духи, продолжает дальше латинское слово, при жизни в теле, применявшие свои уловки в тайне, а некоторые из них ради обмана и при помощи хитроумных способов, притворявшиеся ангелами. В другой жизни они научаются уходить в более тонкую или же внутреннюю природу и скрываться от глаз остальных, считая себя таким образом в безопасности от всякого наказания. Но они, подобно другим, подвергаются наказанию расчленения в соответствии с природой и злобностью их лжи. То есть там жестокость наказания пропорциональна жестокости проступка. Кроме того, они прикрепляются друг к другу. И когда это происходит, чем больше они желают освободиться, то есть оторваться один от другого, тем крепче они связываются друг с другом. Это наказание сопровождается очень сильным мучением, поскольку оно представительностями по соответствию и соответствует самым тайным уловкам. Некоторые люди, по привычке, а некоторые из презрения употребляют в обычном разговоре фразы из Священного Писания, используя их для шуток и насмешек, полагая, что их остроты от этого становятся умнее. Но тогда такие высказывания из Писания соединяются с их плотскими и нечистыми мыслями, и в другой жизни им наносится большой вред, ибо они вновь появляются вместе с предметами, которые являются нечистыми. Эти люди также подвергаются наказаниям расчленения, пока они избавятся от подобных привычек. То есть смотрите, насколько обычно профанировать святое слово в современной культуре, употребляя его для всяких шуточек и непристойностей. Всякие анекдоты и так далее, они кажутся остроумными. Оказывается, в том мире это возвращается и приносит, потому что в том мире человек живет Словом Божьим. И когда это Слово Божье пытается вернуться, то оно приносит все нечистые вещи и грязные. И чтобы отделить, человек подвергается расчленению, то есть жесточайшим мучениям и пыткам. Где же свобода слова называется, да? То есть, когда мы занимаемся подобного рода вещами, мы себе готовим хорошенькое будущее в вечности. То же самое матюки, например. Вот органы детопорождения, согласно латинскому слову, являются самыми священными в человеческом теле, потому что они соответствуют божественному слову. И, соответственно, все вот эти вот грязнейшие употребления названий этих органов, облеченные в грязнейшие слова, они то же самое засевают в человека такие состояния, что в том мире он будет подвергаться за это жесточайшим мучениям, наказаниям и пыткам. Тут в латинском слове и приводится человек, который где-то вот то ли в Англии, то ли в Швеции, который привык чертыхаться в своей жизни. И это, потому что всякий раз, когда он чертыхался в том мире, приходили демоны, и его жестоко наказывали. Это всего лишь он чертыхался. А вы посмотрите на вот этих, которые матюкаются без перерыва. И подумайте, чем для них это закончится. То есть с матюками, со всеми этими гнусными употреблениями слова и так далее. Вот даже если обычное чертыхание в том мире принесло человеку столько проблем, то что принесет ему употребление вещей священных в таком вот грязном контексте? Вот надо вдуматься. И когда таким людям говоришь, просишь, не надо, они только зубоскалятся, дескать. Какой ты дурак, что это у нас привычное, так хорошо, так мудро, так замечательно. А чем все это кончается? Видите, эти люди также подвергаются наказаниям расчленения, пока они не избавятся от подобных привычек. И хорошо, если это будет просто опустошение, а не вечное преисподнее. Если только злые духи совершают какое-либо зло, выходящее за пределы того зла, которое они усвоили себе жизнью своей в мире, то немедленно прибывают наказующие и карают их в полном соответствии с той степенью, на которую они превзошли поставленные им пределы. Ибо таков закон в жизни иной, что никто не должен становиться хуже, чем он был в мире. Вот смотрите, именно поэтому-то Господь и старается удерживать людей мертвых духовно в мире, в самых внешних или же в самых чувственных злах. То есть, казалось бы, почему Господь попускает людям творить в этом мире такое зло? То есть погружаться в жадность, совершать кражи, совершать прелюбодеяние, совершать ложь и так далее. Все в чистом материальном состоянии. Почему он их не извлечет из этого? А потому что человек духовный если бы ему позволили, мертвый, если бы ему позволено было войти в вещи духовные, он бы подвергся тогда искушениям духовных, которых бы он не выдержал, и он бы тогда начал совершать преступления духовные, которые привели бы его в гораздо более страшное состояние в следующей жизни. Как об этом говорит латинское слово в книге «Тайны небесные», мертвый человек признает за истину и добро только плотское и мирское, и обожает это. Цели человека мертвого направлены только к жизни плотской и мирской. Он не знает о вечной жизни и о Господе, а если и знает, то не верит. И Господь его отнюдь не разубеждает видениями, хотя мог бы. Они смеются: вот дайте нам доказательства, и мы поверим. А если дать, и они поверят, то они тогда подвернутся гораздо более страшной участи.
Можно спросить, а вот духовные искушения, ну как пример что ли какой-то, или не всегда понятно просто... Вот,
Это внутренние искушения. Это очень отдельная тема, я сейчас даже не буду затрагивать. То есть плотские искушения – это одно. А духовное искушение – это духовная истина внутреннего, истинного и доброго в человеке.
Просто непонятно, от чего Господь удерживает этих людей.
Ну вот, например, если бы Он их убедил, что существует жизнь вечная, и что для того, чтобы в ней быть, нужно удерживаться от зла. Так человек только слыхал, что она есть. Но это для него некое теоретическое. А вот если бы он актуальным личным опытом убедился бы, что она есть, и все равно продолжал бы творить зло, он бы уже совершал духовное преступление, а не природное. Мертвый человек... Почему это? Потому что мертвый человек в борьбе почти всегда уступает. И когда он не борется, то зло и ложь овладевают им, и он становится... рабом он их. Его узы внешние, такие как страх закона, потери жизни, имущества, выгоды и репутации, которых он ценит. То есть он не удерживается, ему не дается ни совести, ни внутреннего знания о жизни духовной. Потому что искушение против совести – это духовное искушение. А воздерживание внешними узами, то есть страхом наказания – это пресечение зла внешними методами, которые не имеют ничего общего с духовным воздержанием и духовными искушениями. Мертвые люди редко ощущают духовное страдание и тревогу, потому что они уже не являются людьми в полном смысле этого слова, хотя и считают себя людьми более других, ибо они не больше животных знают о духовном и небесном, или же о вечной жизни. Подобно животным, они стремляют взоры вниз, к земному, или вовне, к мирскому. Они почитают только свою собь и потакают своим наклонностям и чувствам при полном согласии рассудка. Будучи мертвыми, они не выдержали бы никакой духовной борьбы или же искушения. Подвергаясь им, они пали бы под их тяжестью, и еще более прокляли бы себя, и глубже ввергли бы себя в адские муки. Вот почему они избавляются от этого до прихода в другую жизнь, где они уже не могут умереть в результате искушения или страдания духовно. Но там они испытывают тяжелейшие страдания, которые означаются словами «проклята земля», и со скорбью ты будешь питаться от нее. Человек мертвый не потому назван мертвым, что он должен умереть после жизни телесной, но потому, что он должен вести жизнь смерти, ибо и смерть есть проклятие и ад. То есть в мире духов и в аду он наказывается всякий раз, когда пытается выйти за пределы того зла, которое он усвоил в мире. Но если бы он в мире усвоил бы более широкие пределы зла, присвоил себе, то, соответственно, его мучения были бы гораздо больше, потому что он входил бы в гораздо более страшные. Тут он только пытается в них войти, его наказывают, но наказывают соразмерно этой попытке. Но если бы он вошел в эти состояния внутреннего зла, то наказания были бы куда как страшнее. И хотя он мучится, но не так страшно, как мог бы. Если бы Господь его, человека мертвого, не погружал бы здесь сугубо в телесные похоти, тем самым сохраняя его от похоти более внутренних. Господь отнюдь не отнимает свою защиту и не изгоняет злого духа от себя. Ибо не Господь погружает духа в жизнь смерти, как наказание за зло. Вовсе нет. Если дух уходит от Господа, как мы уже говорили выше, то он сам погружает себя во зло внутри своего сознания. И тогда во внешнем его существовании и наступает за это неизбежная расплата. Можно так сказать, автоматически, как это показывается в следующей цитате из латинского слова: наказуемые не могут понять, каким образом наказующие узнают, что совершенное ими зло выходит за рамки того, что они себе присвоили жизнью в мире. Но им сообщает, что таков порядок в иной жизни, что всякое зло есть неизбежностью сопряжено со своим наказанием. Таким образом, что злодеяние сопряжено внешне и внутренне со злом наказания, или же, так сказать, наказание внутренне пребывает в самом же зле и являемо во внешнем их реальности представительностями по соответствию, то есть проецируется туда автоматически, из внутреннего внешнего. И посему порядку соответствует то, что оно неизменно, потенциально присутствует рядом со злым. Это не как в мире, что следствие еще нужно найти, кто совершил это зло. Там человек свое наказание носит потенциально в себе самом, и оно лишь оформляется во внешних наказующих, как только он его пытается перевести из потенциального зла в актуальное. Это происходит, если злые духи делают злое в мире духов. Но в своем собственном аду они карают друг дружку, соответственно и пропорционально тому злу, которое они усвоили актуальным присвоением в этом мире. Ибо оное зло они приносят с собой в жизнь иную. То есть вот в этом разница. В мире духов там еще сохраняется более общее наитие. Вот чем отличается мир духовный, самая последняя степень. В нее наитствует вся общность мира духовного. И в мире духов это в какой-то степени еще сохраняется. Поэтому в мире духов могут прийти наказующие из гораздо более страшного зла, чем находится в намерении у человека. Поэтому там опустошения в определенном смысле бывают более даже жестокими, чем в аду. Но там эти опустошения служат определенной пользе. Или освобождению человека от зла, или хотя бы не введению его в гораздо более внутреннее страшное зло. В аду же зло становится более рутинным, потому что там оно соответствует только внутренним состояниям личным человека. Оно уже не так жестоко, но оно там как бы бесконечно и вечно. Оно там просто превращается в рутину его жизни. Но уже полностью один в один соответствует его собственному внутреннему злу, потому что там все их взаимные мучения и придирки, и издевательства друг над другом всего лишь являются проявлением, представительностями по соответствиям их собственных однородных внутренних состояниях во внешних формах их реальности. Но добрые духи, если они случаем, то есть в мире духов, говорят или делают злое из усвоенного ими в мире, и вследствие этого укорененного состоянием и сознанием в их внутренней памяти, не наказуемы, но прощаемы, а также извиняемы. Ибо конечной целью любви жизни у них вовсе не является говорить или же делать злое. И они хорошо ведают, что подобного рода вещи вдохновляемы в них адом, и что оные просочились в их действия не по их собственной вине. И это постигаемо из их сопротивления, проявлению этого зла до самой последней крайности, а также из их печали по поводу случившегося. То есть добрые духи отличаются тем, что они уже прошли опустошение. Они еще не стали ангелами, но они находятся в последней стадии пребывания в мире духа, то есть при уготовлении к небесам. И поэтому вот в этом состоянии, даже если зло в них входит, а опять же я говорю, что в мире духов человека наидствует все еще не только его личное состояние души, но могут наидствовать и более общие, а они все-таки еще не находятся в небесах, потому что окончательно не освободились от всех вот этих вот связей, то даже когда какое-либо зло в них приходит, они за него не наказуются, потому что они внутри ненавидят это зло, они хотят от него избавиться, испытывают печаль, потому что в них уже господствует любовь к доброму, их цели направлены к доброму. Поэтому, кстати, наказующими в мире духов и судьями иногда выступают добрые духи и даже нижние ангелы. Это очень интересно, есть такое место в латинском слове. И есть такой апокалипсис Петра, очень интересный. Там тоже вот в аду демонов наказывают ангелы в черных одеждах. И у Сваденбурга в духовном дневнике, вот там в самом начале есть описание, что он был страшно поражен, когда он видал ангела, которому мешали, ну это видно нижний ангел, которому мешали творить доброе, и этот ангел буквально осатанялся, потому что ему мешали делать доброе. Но это был добрый дух. И вот эти добрые духи, они не наказываются, даже когда они наводят порядок, скажем, с помощью злого, совершенно, так сказать, разозленные к творимым злом злых духов. Почему? Потому что цели у них добрые. Но чтобы стать добрым духом, даже человеку неплохому из этого мира все равно приходится пройти опустошение. Потому что мало кто в этом мире преобразуется, возрождается до такой степени, что полностью уже здесь освобождается от всякого зла. В другом месте латинское слово объясняет, откуда такая разница во внешних следствиях для злых и для добрых? И каким образом один и тот же закон воздействия проявляется для них при этом столь по-разному? «Отдай душу за душу твою». То, что это означает тот закон порядка, что ты должен делать другому так же, как хотел бы, чтобы другой тебе сделал бы, и, следовательно, то, что ты сделал другому, должно быть также и тебе сделано. Это здесь очевидно из того, что отдать душу за душу, глаз за глаз и зуб за зуб и так далее, и означает, что то, что было сделано тобой другому, точно так же должно быть сделано и тебе. И таков именно господствующий закон в мире духовном. Тот, кто там от сердца делает доброе другому, тот получает для себя также и аналогичное доброе. Но, следовательно, и тот, кто от сердца делает злое другому, тот также получает себе подобное злое. Ибо доброе, творимое от сердца, соединено посредством представительств по соответствию со своей наградой в представительностях чувственной реальности. Но и точно таким же образом и злое соединено со своим наказанием. И поэтому-то и существует внешнее чувственное небо для добрых и внешний чувственный ад для злых. Дело обстоит следующим образом. С тем, кто творит доброе от сердца, у того со всех сторон в процессе творения доброго непрерывно втекает доброе в его сердце и дух, и посредством вдохновления вдохновляет его во всем добром неизмеримо. И в то же самое время побуждение любви к ближнему, которому он делает вот именно сейчас доброе, также возрастает неизмеримо. И совместно с этим побуждением возрастает также и наслаждение, небесное и невыразимое в свойстве своем. Причиной этому есть то, что доброе в небе, доброе любви от Господа всем правит и постоянно втекает в сознание, пребывающее в небесном добром, соответственно той степени, в которой оное доброе творимо другому. И я добавлю, втекая в человека, втекая в ангела, оно проявляется в его внешней чувственной реальности прекрасными образами. Его сады начинают цвести, у него появляется обилие прекрасной пищи, его появляется прекрасный дворец и украшается все больше и больше. Возрастает его наслаждение супружеское со своим этим партнером. Возрастает прекрасность окружающих его, так сказать, сожителей по этому сообществу. То есть не становится все прекраснее. Потому что, делая другому доброе, они не только делают ему какое-то внешнее доброе, но они при этом и меняют реальность вокруг себя в лучшую сторону. Вернее, Господь меняет эту реальность путем втечения своего нейтин состояния всего доброго в их сознание. Но то же самое там относит и относительно злого. В того, кто творит злое от сердца другому, в его сердце со всех сторон непрестанно втекает злое, и его непрестанно вдохновляет во всем злом неизмеримо. И в то же самое время неизмеримо возрастает в нем побуждение любви к собственному, совместно с наслаждением ненависти и мстительности против любого, кто ему не желает подчиняться. Причиной же этому то, что в аду любовь к собственному всем управляет и постоянно втекает в сознание соответственно той степени, в которой оное творимо другому. И когда это случается, то немедленно являются наказующие, которые карают обидчика, и таким образом злое с его удовольствиями и умеряемо страхами коры и наказаний. То есть, когда человек растет его собственная любовь к собственному, то это возбуждает, он-то проникается ненавистью ко всяким, кто ему не благоприятствует. Но и окружающие начинают инстинктивно его ненавидеть, потому что они инстинктивно чувствуют, что он хочет возобладать над ними и подчинить его им. И поэтому они на него озлобляются и жестоко карают, пока не приведут его в соответствие, что он боится даже думать на эту тему. Вот так вот, можно сказать, автоматически реализуется кара в небесах. И в то же время автоматически реализуется воздаяние, вернее, кара в аду, и автоматически реализуется воздаяние в небесах. И это потому так, что законы порядка в мире ином непостигаемы из книг, и оттуда заимствованы в память для последующего употребления, как у человека в мире природного, но они написаны там в сердцах, законы зла в сердцах у злых, и законы добра в сердцах у добрых. Ибо всякий человек уносит с собою в мир иной все то, что посредством актуальной жизни в мире он впечатлил в сердце свое, а именно злое всякое злое и доброе всякое доброе. И порядок этот происходит от божественного истинного, исходящего от Господа. Законы порядка в небе есть истинность имеет с доброго. А законы в аду – истинностями, отделенными от доброго, хотя и из оного доброго и происходящими. Они тут называемы отделенными от доброго не от Господа, но от человека, который сам отделил их в процессе усвоения в последовательности восходящей от того доброго, от которого они были даруемы ему Господа, наитием свыше в последовательности нисходящей. ибо доброе отделяемо от истинного посредством невосприятия оного. Когда воспринимаемы внешние формы существования, даруемые Господом в последовательности нисходящей, но отвергаемо и извращаемо их суть, то есть то доброе, которым эти формы порождаемы в сознании, в усвоении в последовательности восходящей, где они и обращаются в законы, вроде бы произошедшие из доброго, но совершенно лишенные того божественного любви и, соответственно, того божественного милосердия, которым они были в человеке формируемы. Вот почему Евангелие говорит, что, когда Господь говорит, что Отец никого не судит, но весь суд отдал Сыну, но и Сын никого не судит, потому что Он пришел спасти вас, а вы будете судимы словом, которое я вам говорю в последний день. То есть Слово сотворяет все, Слово Божественное сотворяет Вселенную и наше существование. И оно же впечатлено в сознании всякого сотворенного. Но если оно сотворено с той внутренней любовью, с которой оно говорится Господом, то человек превращается в ангела неба, и в нем царствует закон справедливости, происходящий от любви и воздаяния. А если человек сам себя отделил и изгнал оттуда все доброе от Господа, то закон божественный превращается в закон справедливости без любви, который тогда карает и наказует его за всякое зло в согласии со справедливостью и пропорционально, строго пропорционально и в тех формах, которым его зло соответствует. Если человек в мире не укоренился во зле посредством рассудочного подтверждения, но зло вплелось в его существование, так сказать, по стихийным побуждениям его врожденной природы, когда он действовал не предумышленно, а лишь побуждениями, так сказать, инстинктивными, которые по отсутствии рассудочного не в состоянии был контролировать, то тогда наказание в мире ином для него становится средством опустошение и усыпление всего такого злого, после чего он как бы заново формируется из тех остаточностей, которые в него, в неактивного осознания его собью, были насеяны еще в детском возрасте. Как это происходит, скажем, вот в этом примере, приводимом в книге «Тайны небесные». Есть девушки, которые были втянуты в распутство и таким образом были убеждаемы, что в этом нет ничего злого, но благорасположенные в других отношениях. Поскольку они еще не достигли того возраста, чтобы знать и судить о такой жизни, они получают наставника, довольно строгого, который наказывает их всякий раз, когда их мысли обращаются к такому безнравственному поведению. Они очень боятся его, и таким образом опустошаются. Но вот взрослые женщины, бывшие блудницы и соблазнявшие других женщин на этот путь, не подвергаются опустошению, но находятся в аду. Вот именно о таких и об их судьбе в вечности и говорит другой пример, приводимый в книге «Духовный дневник», который мы с вами уже, кажется, однажды разбирали. Несколько раз со мною была женщина, которая утверждала и верила в то, что совершенно невозможно любить своего супруга продолжительное время, по той причине, что это становится слишком привычной обременительностью и постоянно допускаемо, и что ей было отвечено, что в небе, где не существует прелюбодеяний, ибо там к оным прелюбодеяниям испытывают отвращение, именно эта самая постоянная употребительность удовольствий супружества и обращается в главное услаждение от оных удовольствий. И что они там любят свою супружественную половинку именно потому, что это им делать всегда позволено. И поэтому также, что удовольствие небесное входит в их сознание в это время. То, что такое чувство утомляющего однообразия по отношению к жене случается, это хорошо известно прелюбодеям, И посему, дабы это ощущение однообразия могло быть удаляемо из их сознания, к ним приходило бы, и к ним приходила бы взамен похотливость прелюбодеяния, они желают, дабы жена отвергала бы их к ней поползновение. И более того, отрицала бы, что это доставляет ей удовольствие, и сопротивлялась бы им. И тогда из обыкновенности супружества соединения телесного и рождается для них как бы похотливость прелюбодеяния. То есть они тогда даже семейное общение с женой превращают в похотливость прелюбодеяния. И действительно, те, кто ощущает удовольствие в изнасилованиях и, следовательно, в совершенно противозаконном состоянии телесного удовольствия, они жаждут, дабы их жены сопротивлялись бы своим мужьям, дабы убегали бы от них. И затем муж бы насильственно принуждал бы их и рвал бы на ней платье, пока она продолжала бы сопротивляться его над ней насилию. И женщина в этом случае может быть сравнима с кошками, которые вот именно так дерутся, визжат и убегают, после чего желание совокупления возбуждаемо в коте. И лишь после этого кошка уступает и подчиняется ему в его желании. Вот заметьте, это сейчас открыто уже дискуссируется, это проблема всех вот этих вот, ну, современного общества. Все жалуются, что в браке все надоедает, и они придумывают все больше и больше изыски, как бы сексуального удовольствия, чтобы не разрушился брак, все больше и больше, чтобы было этого удовольствия, вплоть до самых каких-то совершенно извращенных его видов, вроде там этого садистских и так далее. Вот это подтверждается. И в то же время, когда супружество духовное, когда муж и жена живут из любви к Господу и постоянно им вдохновляются, им всего этого не надо. Потому что они испытывают взаимную нежность и постоянно сочетаются. И для них нет утомления друг от друга. Ни в чем. В том числе и в последних наслаждениях любви. Но тех, у кого этого нет, а вот наш мир это вырожден полностью, у них нет веры, религии и так далее. Поэтому чем больше они хотят вот этих вот чувственных удовольствий, тем меньше они их имеют. И поэтому они ударяются во всякие безумия, во всякие рода прелюбодеяния, множат их. И чем более они это делают, тем меньше они получают удовольствия, тем больше они утомляются. Потом они уже переходят на однополую любовь, и это их утомляет. И они в конечном счете превращаются в неврастенников, страдающих, ходящих к психологам, психопатов, пьющих всякие там эти успокоительные, сидящих на химии. А все потому, что они, это вот как конфеты улезают через стекло, они лижут-лижут, а сладко во рту не становится. Они все рассуждают об удовольствиях, о сексе и так далее, но, как говорит эта восточная поговорка, 100 раз скажи халва, а во рту сладко не становится. Потому что подлинное телесное наслаждение, которая длится вечно, может родиться только из внутреннего духовного расположения, которое построено на духовных началах внутренней любви к Господу, то есть любви к Его доброму и любви к Его истинному. Я расспрашивал у духов, вновь прибывших в мир духовный из мира природного, которые не полагали похоть грехом, и которые, тем не менее, когда входят в мир духов, все желают попасть в небо. И говорил им, меж всем остальным, что в аду дозволяемо блудить и прелюбодействовать, но что этого не дозволяемо в небе, но там дозволяемо лишь любить свою супругу и жить с нею всю вечность, и никогда не отвергать ее. После чего и спрашивал их, где же они больше всего желали бы быть, в небе или же в аду? Я спросил об этом больше сотни и никогда не получил ни единого ответа на этот вопрос ни от одного пребывающего в подобном качестве сознания. Относительно состояния пребывающих в аду под судьями, то там, в отдельном помещении позади мужских духов, находятся те, кто были в мире природном женщинами. И дозволяемо было мужчинам присоединять к себе кого-либо оттуда, из духов, бывших в миру женщинами, и иметь оную как свою женщину. Но совершенно не было дозволяемо делать это же самое не с единой иной там. И таким образом совершать блуд разнообразия. То есть то, что в этом мире допускается, этот всеобщий блуд, в аду этого не допускается. Мы с вами уже говорили это. Потому что там все пребывают под жестоким законом божественного слова, но при этом совершенно отделенным от любви этого закона. И если на небесах они живут из закона супружеской любви в своем сердце и наслаждаются этим, то в аду они имеют лишь принудительно одну женщину, которую они ненавидят, потому что она не есть их супруга, и она им духовно не близка. Потому что единственный, кто им духовно близок, это их собь. Потому что единственное, кого они любят, это любят самих себя. Но и женщины, которые там находятся, они тоже любят только самих себя. Они не любят своих супругов. И те их принуждают быть их женщинами. Вот там происходит вот это вот постоянное насилие, рождающее адское супружество, которое состоит в соединении во взаимной ненависти. Существует также и преисподние, наполненные распутницами, в которые входят новоприбывшие в мир духов, где они и блудят до пресыщения. Но там они наказуемы различного рода болезнями, и по сей причине они начинают от блуда постепенно воздерживаться. Вот как в мире духов выбивается вот эта вот любовь к блуду и разнообразию, которую большинство современных людей выносит отсюда, из этого мира. Здесь существует весьма постыдное сообщество, то есть в мире духов, в которых собираются распутницы и прелюбодеи. Есть сборище, где распутницы каждую ночь выбирают себе мужских духов. Оно и не относится к тем сборищам, где мужские духи под надзором судьи выбирают себе распутниц в качестве своей единой жены. То есть в мире духов еще женщина выбирает себе, продолжает выбирать. А в аду уже все строго по закону божественной истины, где женское подчиняется мужскому. И это, как говорится, там не обсуждается, потому что все под угрозой очень жестокого наказания. В небесах то же самое, этот закон, но там жена добровольно подчиняется мужу, а муж любит жену и не хочет над ней властвовать, но хочет ее, так сказать, как зеницу ока своего, беречь, любить и превозносить в своем сердце и внутри себя, и вне себя. А в аду это все происходит под жесточайшим принуждением. Но и там точно тот же закон царствует, что женщина подчиняется своему мужчине. Распутницы здесь могут, в мире духов, посредством фантазии представлять себя прекрасными во внешнем телесном образе. Вот в этих вот сообществах в мире духов, где они опустошаются. Распутницы, обладающие превосходными способностями к управлению чужим сознанием, и называемы сиренами. И они являемы внешнему взору, как мыши. Являемы там оное, как большого размера, скорее всего, крысы, а также и малого размера, как обычная мышь. По каковой причине таковые женские духи или же сирены, помещаемы над ними всеми или же над остальными распутниками и распутницами, дабы содержать их в подчинении и принуждать их к работе. Оные мыши и крысы бегут там от котов, как в мире природном. От природных котов бегут мыши и сони. Ибо там, или же в этих сообществах, также бывают и коты. Коты, как вы помните, это те, которые не восставали против истин слова, но в то же время ими абсолютно не интересовались. Это тоже сообщество в мире духов, которые, в общем-то, хорошим не заканчиваются. Но вот судьба вечности тех, кто приняли, и поэтому судьба вечности тех, кто приняли зло рассудочно и укоренились в нем до такой степени, что оно не может быть усыплено в них. Ибо они, как мы с вами об этом говорили на занятии в прошлое воскресенье, к нему вынуждены постоянно возвращаться. Вспомните, когда там кто-то хотел, чтобы из его сознания забрали ложные помыслы, их забирали, но он превращался в тупое совершенно создание, неспособное к мышлению. То есть иногда же люди, которые привязались к злу рассудочно, подтвердили его в себе. Когда их опустошают от зла, они превращаются в полную пустышку, которая не может существовать. И чтобы существовать, им нужно постоянно получать наитие от зла и через зло. Поэтому они и содержатся Господом в адах, где забавляют, так сказать, и карают друг друга. Чтобы мочь существовать как индивидуальность, они должны постоянно принимать это зло. И поэтому судьба их вечности весьма печальна. Как об этом повествует латинское слово в не раз уже рассматривавшейся нами цитате из книги «Апокалипсис открытый», принявшие в себя ад посредством присвоения себе актуальных состояний зла в мире, то есть посредством принятия похоти и зла в осознанное и подтверждаемое в себе рассудочное желание и делание, там вводятся внутрь адской пещеры, и вход навсегда закрывается позади них. Тогда приходит надзиратель или же наказующий этой пещеры и говорит им: «Вы больше не можете выйти. Взгляните на ваших товарищей. Они все трудятся, и поскольку они трудятся, то пища дается им с неба», то есть по закону вот этому отделенного от любви. «Я сообщаю вам это, чтобы вы знали». Товарищи же им говорят: «Наш надзиратель знает, какая работа для кого годится. И каждый день он налагает такую работу на каждого, какую он может выполнить. Ежедневно, если вы закончите ее, то вам дадут пищу, но в противном случае не будет ни пищи, ни одежды. А если кто-либо причиняет зло своему товарищу, то его бросают в угол пещеры на тюфяк из отвратительной пыли, где он жестоко мучится. И это продолжается, пока надзиратель не заметит знака раскаяния с его стороны. Тогда его освобождают и повелевают заниматься своим делом. Также он сказал, что после работы каждому позволяется гулять, беседовать, а потом спать. И он отводится в глубину пещеры, где есть блудницы, из которых каждому позволяется выбрать одну женщину, поскольку блудодействовать без разбора запрещено и наказуемо. Весь ад состоит из таких пещер, которые есть не что иное, как вечные трудовые дома. Таков жребий тех, которые отвергали жизнь благолюбия и, следовательно, не жили такой в мире. Аминь. Может, какие-то вопросы будут?
Просто уточнение, вот последняя фраза, что позволяется выбирать одну блудницу, да? Несмотря на то, что это одна, ну как бы нельзя там распутствовать, но это все равно блудница.
То есть... Да, да, она не имеет внутренней любви. Вот в чем блудница отличается? Блудница любит только сама себя. То есть в ней нет, вот чистая женщина, она любит своего супруга. И она любит его больше, чем сама себя, ангельская женщина. Адская же женщина, которые в этом мире... Вот смотрите, те молодые девушки, которые были втянуты в блуд, но были благорасположены. То есть они любили искренне. Пусть они блудили и так далее, но в них было, теплилась любовь вот к тому, с кем они были. Они освобождаются от стремления к блуду, но в них зато вот это вот сердце, которое все-таки было, оно остается и потом развивается, они превращаются в ангельских женщин. Настоящая же вот эта вот блудница, она, кстати, может и не блудить физически в этом мире. Вот как появляются сирены? Сирены – это те, которые любят управлять другими. Они никому и никогда не подчиняются. Они никому и никогда ничего не дают. Они только всегда берут и забирают и присваивают. Вот в чем разница. Вот это вот внутренняя адская женщина. Это женщина, которая в себе убила сердце, которая... Почему? Потому что, когда женщина любит, она зависит от мужчины. А вот эти не хотят зависеть. Поэтому они убивают в себе сердце. И они превращают свои женские способности в способности подчинять себе сознание мужчины, превращать его, как вот в этой легенде Цирцея, вот эта вот, которая в свиней превращала мужчин, попавших ей на остров. Вот это вот и называются сиренами.
А, еще вот
и она не может любить своего мужчину в аду. Она его ненавидит. И он ее насильно берет. Это не то, что он приходит, и она к нему выходит. Он приходит, они там загнаны как бы в помещение, и он ее забирает, вот как рабыню на рынке. И она его рабыня, и она его ненавидит. И он ее ненавидит, потому что он знает, что она его не любит. То есть это чисто рабские отношения. Да, ты хотел что-то спросить?
Это тоже про сирену, которые пытались убить Дворга. Mm-hmm. То есть они фактически... Ну, то есть человек умирает там по каким-то причинам, ну, уходит из этого мира, тоже по каким-то духовным там состояниям, но сирены фактически пытались обойти этот механизм, да, и...
Они разрушить его сознание, прежде всего, пытались. Они покушались не столько на его тело, сколько на его сознание, да.
А, просто, ну, то есть, как духовно убить, да?
Да, да.
И если бы их не остановили, они бы могли нанести
ущерб. Да, совершенно верно. Поэтому жизнь Сваденборга была отнюдь не сахар. Многие думают, вот, открылась бы мне как Сваденборгу духовная реальность, сколько бы я интересненького поимел. Они не представляют, сколько они бы поимели этого интересненького. У нас на эту тему было занятие, кстати, вот. Мы там обсуждали Владимира Соловьева, в частности, и всех вот этих эзотериков вообще. И чем это кончается для человека. Ну что, если нет вопросов, или есть еще? Ну тогда давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам несть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.